Перевод. Шри Видура сказал: «О великий мудрец, теперь поведай мне, пожалуйста, о том, как после ухода Верховной Личности Бога, праотец обитателей Вселенной, Брахма, создал из своего тела и ума разнообразных живых существ». Комментария нет, текст второй. Ечаме Бхагаван Приштхас Тваярта Бахувитама Танвада Свану Пурвина Чиндинах Сарва Самшаян. Тебе известно все, поэтому будь милостив, развей мои сомнения и ответь на вопросы, которые задал тебе с первого и до последнего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Видура задал Майтрее все самые важные вопросы, ибо знал, что на каждый из них Майтрея мог дать исчерпывающий ответ. Мы должны быть уверены в компетентности своего учителя. С вопросами, касающимися духовной науки, не следует обращаться к невежественному человеку. Задавать вопросы учителю, который сам не знает ответа на них, и выслушивать его измышления, значит зря терять свое драгоценное время. Омагьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами набутали своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крибасингупья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Vishnu Padaya Krishna, Pishtaya Badrishma, Adipravayashnu, Swami, Nityam, Yadatim, Ugavata, Tom, Nishchaya, Nibhanyanchi, Prabhupadasi, Prishtastam, Nami, Guru Padashyam. Om Vishnu Padaya Krishna, Pishtaya Badrishma, Adipravayashnu, Swami, Nityam, Yadatim, Saraswati, Devi, Guru, Vani, Pracharina, Nirvishvashni, Adipashchitya, Adishvatarini. Еще раз текст прочитаем. Видура увача антархите бхагавати брахма лока питамахах праджа сасарджа катидха дайхи кирма насирибу. Шри Видура сказал: «О великий мудрец, теперь поведай мне, пожалуйста, о том, как после ухода Верховной Личности Бога праотец обитателей Вселенной Брахма создал из своего тела и ума разнообразных живых существ. Тебе известно все, поэтому будь милостив, развей мои сомнения и ответь на вопросы, которые я задал тебе с первого и до последнего». Так, мы начали читать сегодня новую главу третьей песни Шримад Бхагаватам. Она называется «Этапы творения». Вчера мы закончили читать девятую главу, в которой речь шла, Майтрея рассказывал о том, как Брахме открылся Вишну после того, как он совершил свои молитвы, вознес молитвы, и Вишну благословил его, выразил свое одобрение, сказал, что ты правильно все понимаешь. То есть предварительный этап творения, перед началом, вернее, творения, на предварительной стадии Брахма заручился полной поддержкой Вишну. То есть он понял, что он идет по правильному пути. В таком сложном деле, когда до конца еще далеко, человек только начинает что-то, первые шаги делает, ему хочется быть уверенным в том, что он правильные шаги делает. Поэтому он должен заручиться поддержкой кого-то, кто знает. И поскольку Брахма один был во Вселенной, и процесс творения еще не начался, и дело это очень непростое, ему очень важна была эта поддержка со стороны Вишну. И он совершил свою аскезу, вознес свои молитвы, и Вишну благословил его, подтвердил, что он все правильно понимает. Правильный настрой, все хорошо. И после этого, говорится, он исчез. Сначала он проявил свой образ, а потом он исчез. И теперь уже Брахма приступает к творению, но он не видит Вишну. Теперь уже как бы Вишну благословил его и скрылся из виду, чтобы не смущать его. Потому что когда, так сказать, авторитет, обучающий нас чему-то, он постоянно стоит над душой. Вот, это тоже немножко Это смущает, потому что в конце концов джива приходит сюда, вот этот материальный мир, чтобы быть самостоятельной. Конечно, преданное служение совершается под руководством, но не так, что постоянно за нами следят, постоянно каждое действие контролируют. Преданное служение – это деятельность на основе любви, на основе личного понимания. В ней присутствует изрядный элемент свободы, так сказать, творчества. Хотя мы в целом следуем за авторитетом, следуем за духовным учителем, следуем за наставлением Кришны, но мы следуем этому свободно, то есть следуем сами, не из-под палки, наш каждый шаг не обязательно кто-то там должен контролировать. В этом смысл свободного такого изъявления любви, своего желания служить Кришне. Итак, Вишну скрылся, вот он есть в реальности, но он скрылся. Несмотря на то, что он внешне скрылся, он остался в сознании Брахман. Вчера мы говорили о том, что схема или, скажем, построение нашего сознания должно соответствовать реальности. Все, что есть в реальности, должно быть в нашем сознании. Если чего-то, что есть в реальности, в нашем сознании нет, значит, мы будем эти вещи игнорировать, не знать, не замечать, будем совершать ошибки, получать реакции за это. Поэтому сознание или мировоззрение наше должно в полной мере отражать реальность. И самый главный аспект реальности – это Кришна. Он источник реальности. Поэтому, если в схеме нашего сознания, в нашем умонастроении Кришна не находит своего места, все, эта схема, наши представления о жизни будут постоянно давать сбой. Неправильно будем действовать, потому что мы игнорируем самую главную часть реальности. Как бы на нашей карте ума она не отражена, а должна быть отражена. И теперь, когда Вишну уже явился Брахме лично, у Брахмы было очень четкое понимание, хотя Вишну скрылся внешне из его взгляда, в его сознании, как основа бытия, он остался. И теперь на основе этого правильного понимания жизни, мира и целей Вселенной Брахма начинает действовать. И мы знаем, что сначала пошли великие мудрецы из его ума, такие вот тонкие существа, обладающие знанием. Потом уже пошли менее разумные живые существа. Вот мудрецы, для чего они нужны с самого начала? Мудрецы являются помощниками Брахмы в плане распространения знания. Потому что перед тем, как действовать, нужно обладать знанием. Действие без знания – это действие в невежестве. Мы видим, что в жизни так тоже построено. Сначала детей в школу отдают, сначала знания, а потом уже работать начнешь. Потому что если ты будешь работать без знания, что ты там наделаешь, наворочаешь, непонятно. Нужно знать законы. Поэтому их обучают законам, хотя бы примитивным каким-то законам, физики, химии, чего-то еще, низшие законы. То есть знания всегда предшествуют работе, всегда предшествуют действию. Сначала теория, иди учись, любые курсы, куда бы ты ни пошел, сначала теория. Вот, сначала человеку объясняют, что к чему, а потом уже начинается работа, практика. Потому что если знание не предваряет деятельность, деятельность будет совершенно глупой какой-то. И поэтому перед тем, как человек приходит на работу, куда угодно, ему сначала дают инструктаж, объясняют. Он говорит, в чем моя обязанность, расскажите мне, что к чему. Ему объясняют все это, сначала теория, потом он начинает уже практиковать. Без этой такой тонкой схемы деятельности в уме невозможно внешняя деятельность. Потому что когда мы перед тем, как мы действуем рукой, ногой, мы опираемся на какое-то внутреннее видение, понимание, как это должно быть. То есть это знание должно предшествовать всегда этому действию. И поэтому сначала пошли такие вот тонкие существа, полубоги, мудрецы, которые являются источниками знания, потом уже все остальное. И они не занимались сначала какой-то такой вот бурной деятельностью, сначала благость, вот, высшие планеты, а потом уже пошла вся эта страсть, вся эта суета, вся эта такая внешняя деятельность. И здесь мы переходим к другому диалогу. То есть там, мы знаем, что Шримад Бхагаватам это диалог в диалоге. Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами. Шукадева Госвами отвечает, среди этих мудрецов, которые слушали его, был Сута Госвами. Сута Госвами пересказывает мудрецам Наймишарани. И здесь он также Сута упоминает диалог, который проходил прежде, где Видура спрашивал Майтрею, то есть здесь несколько диалогов в диалоге происходит. Вот, и теперь мы возвращаемся к этому диалогу, когда Видура вопрошает Майтрею, когда Видура ходил по местам паломничества, он встретил мудреца Майтрею, вот, и Майтрея теперь ему рассказывает все эти вещи. Итак, здесь Шрила Прабхупада интересную тему раскрывает. Он говорит, что Видура обращается к Майтрею, с пониманием положения Майтрея, что Майтрея это как раз великий мудрец, который знает все эти тонкости сотворения мира. Он говорит, пожалуйста, развей мои сомнения, ответь на мои вопросы с первого до последнего. И Прабхупада в комментарии говорит, что нет смысла задавать вопросы невежде. То есть мы должны быть уверены в качествах человека, которого мы вопрошаем. Духовный учитель, он должен знать все эти вещи. Потому что сейчас, особенно сейчас, ну, в принципе, были времена тоже, было много разных интерпретаций Веды. Веда очень обширна, там много разных разделов, сфер знания. И если Веду изучать не по-ведически, не через парампару, то может сложиться очень превратное представление о Ведах. Так много всего в Ведах есть. И для того, чтобы как бы упредить все эти ошибки, чтобы показать нам, в чем смысл вообще всего ведического знания, Кришна говорит в Бхагавадгите один интересный стих. Он говорит, «Видаеш ча сарва ахам эва видео». Он говорит, «Смысл всех вед – познать меня». «Ахам эва видео». «Ахам» означает «я». «Эва» значит «бессомненно». «Видео» – ты должен познать. «Видаеш ча сарва ир» – суть всех. «Сарва» – «сарва» означает «все веды». «Все веды, какие они есть». И Ригведа, Самоведа, все и Юпаведы, Пураны, Шрути, Смрити, Ньяя, Веданта, все, все веды. Он говорит, смысл всех вед, Агам, Эва, Ведьо, познать меня. Это обозначает, что какую бы веду мы ни изучали, какой бы раздел ведических знаний мы ни изучали, смысл этого всего Агам, Эва, Ведьо, он говорит, без сомнения познать меня, Кришна говорит. То есть веда должна обязательно привести к Кришне. Потому что сейчас столько всего под видом веды, так сказать, распространяется. Особенно уповеды сейчас пошли, вот эти вот вторичные практические применения вед. В частности, та же самая аюрведа очень бурно распространяется. Васту, это искусство ориентации в пространстве, джотиш, астрология и так далее. Другие всякие штуки прикладные из вед. Но если мы послушаем, о чем, так сказать, иногда говорят люди, то мы очень сильно подивимся. Несколько недель назад меня попросили прочитать лекцию по аюрведе в Краевой библиотеке Горького. И эта программа была так интересно построена, что я был, так сказать, первой частью выступления. Я только позже понял, что меня использовали в качестве толкача. А вторая часть выступления была, это презентация ребят из аюрведы. То есть они свои просто продукты рекламировали. Чаванапраш, там всякие эти гренимы и так далее. Ну, то есть сейчас много всего. Пошло это дело, на рынок поставили. А я был в качестве толкача, оказывается. Я об этом узнал только, догадался позже. Я просто рассказывал о аюрведе, о том и сём. Вот. Но смысл в том, что в своей лекции я старался сделать акцент на том, что хотя аюрведа это наука очень прикладная, она связана со здоровьем нашего тела и так далее, но истоки нашего нездоровья не просто в том, что там по-другому стала печень функционировать или еще что-то там, а в том, что мы ушли от Бога, в этом источник нашего нездоровья. То есть нездоровье нашего сознания привело к тому, что раз сознание наше сузилось, мы перестали осознавать Бога, значит, очень большая часть реальности просто схлопнулась для нас. То есть вот представьте себе 100% сознания, допустим, если их вот представить себе таким, ну, 360 градусов окружность, вот это 100% нашего сознания. И из нашего сознания уходит Бог. Все, что осталось, это материальная природа. Мы знаем по определению... Духовный мир – это три пада вибхути, три четверти бытия. Материальный мир – это эко-пада вибхути, одна четверть бытия. То есть в лучшем случае три четверти бытия из нашего сознания ушло. То есть вот сознание было полностью 360 градусов, всеохватывающее сознание, включающее Бога. Теперь три четверти бытия ушло из нашего сознания. Осталась одна четверть сознания. Но сознание само по себе есть. Что с ним произошло? Оно одеревенело, окостенело. То есть эти три четверти сознания теперь покрылись материей. Это все. Это означает существование материального тела. Итак, это изначальная болезнь. Это изначальная болезнь. Но ее нужно лечить. И в этом смысл аюрведы. Смысл всех технологий, всех вещей состоит в том, чтобы восстановить свое нормальное сознание. В этом смысл аюрведы. Сначала лечи душу от забвения Бога. Потом лечи тонкое тело от всяких разных негативных вещей, которые неизбежно приходят, когда мы в материальное существование погружаемся. И только в третью очередь лечи уже физическое тело правильным образом жизни, правильным питанием и так далее, и так далее. Такова иерархия аюрведы. Но если мы послушаем, что говорят сейчас люди об аюрведе, вся аюрведа сводится к тому, что просто покупайте чаванапраш. Вот и вся аюрведа, понимаете? Вот смысл аюрведы. Покупайте чаванапраш, ешьте его с утра до вечера, вот, и запивайте его такой микстурой или другой микстурой. Ешьте греним, очищайте кровь, будете здоровы. Вот это смысл их аюрведы. Но смысл аюрведы, Кришна говорит, смысл всех вед познать меня, в том числе и аюрведы. Если вы откроете ту же самую астрологию, она тоже на многих уровнях существует. Астрология на уровне кармаканды состоит в том, что человек должен совершать какие-то определенные упаи. Упаи – это ритуалы, которые смягчают какие-то неблагоприятные астрологические ситуации, комбинации, которые могут быть в судьбе человека. Вот, и я недавно просто читал в интернете, тоже какой-то парень написал, преданный, жена у него там чем-то заболела, вот что-то у нее там связано с этим Сатурном, вот что там делать надо, астролог посоветовал какую-то мантру, значит, какая-то мантра Ханумана и так далее, что-то еще такое. Вот. И там сразу же форум оживился, ему давая все советы давать, кто что. Вот. Ну и самый, конечно, смешной совет был это из области кармаканды, как умилостивить этот Сатурн. Вот. Поскольку Сатурн связан с таким темным, хромым стариком, связан с субботой и вообще с черным цветом, с железом, с такими вещами. Этому преданному предложили, так сказать, чтобы он по субботам кормил каких-нибудь черных собак или черных ворон, или какого-нибудь хромого высокого черного старика в субботу, значит, чем-нибудь там умилостил, или обвешал свою жену железом каким-нибудь, железо как металл, символ Сатурна. Только один, так сказать, голос разума прозвучал, что нужно поклоняться Верховному Господу, который стоит над всеми этими планетами, Кришна. Сарвалока Махешварам, он повелитель всех планет, всех полубогов. Это так будет аюрведа восприниматься на уровне кармаканды, делай то, делай все, купи какой-нибудь там желтый сапфир за 20 тысяч долларов, 20 каратов, которого на свете нет, или еще что-нибудь. То есть все эти уповеды зачастую сводятся к такому чисто вот утилитарному материальному знанию, или в той же самой васту шастры, что нужно сделать? Нужно диван с востока на запад перетащить с какой-нибудь стенки, переделать какую-нибудь входную дверь или еще что-нибудь. Да, бывают такие вещи, но смысл той же васту шастры состоит в том, чтобы показать, в центре всего Бог. В центре всего Бог. Вот там, скажем, это Брахмастхана, скажем, место, где должен находиться Брахма, вот это место, где должен находиться алтарь и так далее. Это основные духовные аспекты этой науки. Если эти вещи соблюдены, все остальное не так важно. Если эти вещи не соблюдены, вы можете что угодно поставить диван на запад, на восток, выкинуть его вообще, окно там прорубить, а здесь закрыть. Да, с материальной точки зрения, может быть, немножко станет лучше. Но вы должны опять помнить, конечно, говорит, смысл всех вед познать меня. То есть через любую веду, какую угодно, мы должны прийти к пониманию Бога. Та же самая какая-нибудь Дханурведа, люди интересуются, вот оружие удивительное. Я помню, один парень пришел в кафе где-то полгода назад, вот, послушал лекцию, потом задавал вопросы. А Дханурведу, значит, где достать-то можно? Вот веды изучаете, я говорю, а вам зачем? Он говорит, ну вот, хочется попробовать, что это за оружие такое интересное. Попался такой человек с боевыми интересами, Дханурведа. Я говорю, смысл Дханурведы состоит в том, чтобы получить посвящение через определенную традицию. И это посвящение сводится к тому, что человек оперирует определенными мантрами, и эти мантры уже вводят в действие ту или иную энергию, какую-то астру. Вот, по призыву мантры эта астра появляется. Да, Кришне нужна чакра, он произносит определенную мантру, Сударшан появляется, появляется его колесница, что-то еще, или стрела, копье, лук, любой вид оружия, он, кроме своего как бы материального такого внешнего измерения, в данный момент, когда произносится эта мантра, подключается к какой-то определенной шакти божественной. Эта шакти действует, и большой разрушающий эффект. Я говорю, но смысл этого состоит в том, что эти мантры, семена этих мантр, они все связаны с именами различных божеств. И верховное божество – это Кришна. Поэтому все эти астры, все эти виды оружия, они опять же выводят нас на самого могущественного, на самую могущественную личность. Вот. И так во всем. Любая ведическая наука, какую ни возьми, любая дхарма, если мы возьмем ту же самую манусмрити, манусамхиты, законы поведения в обществе, как человек должен жить, каковы обязанности того, другого, третьего, мы увидим, что вся эта даже такая чисто утилитарная практическая дхарма, она вся сводится к тому, чтобы в конце концов сам ситхим паритошинам, харитошинам, то есть сам ситхим, то есть сам ситхим, ситхи это совершенство, полное совершенство, сам ситхим харитошинам. То есть всей своей деятельностью нужно что сделать? Харитошина. Тошина означает удовлетворить Господа Хари. То есть в этом смысл любой такой даже чисто практической, утилитарной ведической практики. И вот это понимание часто из сознания людей уходит, потому что веды обширны, и большая часть это карма-канда, гьяна-канда. И лишь небольшая часть это то, что составляет как бы, самую сущность вед. Кришна говорит в Бхагавадгите, среди всех видов знания, то есть среди всех, всех видов веды, он говорит, я есть возвышенная наука о душе. И вот эта вот возвышенная наука о душе, она как раз наиболее четко представлена в литературе Бхакти и в концентрированном виде в Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, писаниях Госвами, которые давали комментарии на Бхагаватам и на всю эту литературу Бхакти, то, что сделали последователи Господа Чайтани. И сейчас вот это вот истинное понимание вед во многом скрыто от людей. Я просто хотел процитировать этот известный стих из первой песни Шримад Бхагаватам, специально принес ее с собой, где Кришна очень четко эти вещи все выделяет. Вернее, это тут не Кришна, а это говорит тот же Сута Госвами. Васудева пара веда, васудева пара мака, васудева пара йога, васудева пара крия, васудева парам гьянам, васудева парам тапа, васудева пара дхармо, васудева пара гатхи. Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания – Шри Кришна, личность Бога. Цель жертвоприношения – удовлетворить его. Цель йоги – познать его. В конечном счете, только он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. Он высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь его. Религия, дхарма, означает любовное служение ему, и он высшая цель жизни. То есть много людей, которые занимаются йогой, которые совершают аскезой, которые занимаются кармой, которые занимаются гьяной. Но пойдите и скажите им, что цель знания – это познать Кришну. Они удивятся, если вы каким-нибудь в клуб философов каких-нибудь придете и скажете, что цель познания – это познать Бога. Они скажут «нет». Они скажут что-нибудь такое, познание истины или еще что-нибудь, будут много тумана напускать. Чем абстрактнее, тем демократичнее, тем лучше. А когда попытаешься их, так сказать, точно направить в цель, они скажут «нет, это что-то не то». Хотя Бхагаватам четко утверждает все эти вещи. Пойдите в общество йоги, где они крутят ноги, руки, садятся в разные асаны, и скажите им вот эту фразу «Васудева пара йога», что Васудева, Кришна – это цель йоги. Они тоже удивятся, они скажут «нет, цель йоги – это что-нибудь там раскачать эту кундалини-шакти, эту энергию в своем теле, цель йоги стать бессмертным, цель йоги стать здоровым, цель йоги достичь самадхи, цель йоги еще что-нибудь такое. То есть ничего угодно вам скажут, любую. Но если вы скажете эту фразу из Бхагаватам, Васудева пара йога, что цель йоги достичь Васудевы Кришны, они будут очень удивлены. В 11-й песне Шримад Бхагаватам Кришна, разговаривая с Удхавой, тоже подтверждает эти вещи. Он говорит, что истинная религия – это служение мне. Это служение мне. Чистое преданное служение мне. То есть, если с такой меркой подойти сейчас, истинная религия – это чистое преданное служение мне, с этой меркой подойти к любой конфессии, к любой религии и сказать, ну как, соответствуете? Выяснится, что 99% не соответствует. Потому что он говорит, настоящая религия, истинная религия – это чистое преданное служение мне. Мне, можно сказать, Богу, а можно сказать, Кришне, конкретизировать. Поскольку говорит Кришна, то конкретно мне, он говорит, это настоящая религия. Все остальное, это то, что не дотягивает до чистой религии. Потому что в большинстве религий отсутствует сам принцип преданного служения. В общем-то говорят, да, поклонение Богу, молитва, но они не воспринимают это как служение, они не считают, они просто это воспринимают как надобность свою. Мне плохо, поэтому я иду молиться Богу. У меня проблема, я должен какой-то там ритуал совершить, еще что-то такое. То есть так они воспринимают. Но даже в этом ритуале, даже в этой молитве, они не пытаются достать удовлетворение Богу. А достать удовлетворение Богу, в этом есть смысл преданного служения. Поэтому даже когда люди занимаются поклонением Богу, Поклонение Богу. Это поклонение в их исполнении далеко не всегда можно назвать преданным служением. Понимаете? Потому что преданное служение, они вроде совершают молитву. И мы знаем, что молитва это ванданам, один из аспектов преданного служения. Ведь так? Ванданам возносить молитвы. Но для чего они возносят? Допустим, для того, чтобы получить какие-то свои плоды, своих результатов. А смысл молитвы состоит не в этом. Смысл молитвы состоит в том, чтобы прославить Кришну. Это одна из форм служения Ему. Поэтому даже когда люди, по видимости, занимаются служением Богу, поклоняются Ему в храме, или возносят молитвы, или что-то еще такое делают, кажется, что это похоже на преданное служение. Но там отсутствует самый главный ингредиент преданного служения. Желание бескорыстно ставить радость Кришне. Поэтому, если мы с таким критерием подойдем к большинству религий, что настоящая религия, чисто преданное служение мне, этот тест практически не проходит никто. Понимаете? То есть, потому что, во-первых, отсутствует само преданное служение, и даже само поклонение не выступает в качестве преданного служения, потому что самый главный элемент отсутствует. А уж если говорить о том, кому именно они поклоняются, и имеют ли в виду они этот высший аспект Бога, здесь еще сложнее. Вот. Или, скажем, в этом же стихе Кришна говорит, что настоящее знание – это понимание моей всепроникающей природы. То есть смысл всего знания – это понимание всепроникающей природы Бога. Как Кришна в Бхагавад-гите говорит, «Васудева парам идти». «Васудева старвам идти», простите. То есть это обозначает, те, кто «Бахунам джанманам анте, гьянаван мам пропадете, васудева сарвам идти». То есть после многих рождений и смертей, те, кто развили настоящее знание, гьянаван мам пропадете. И в чем они придутся мне? И в чем это полное знание их состоит? В чем? В том, что они понимают всепроникающую природу Бога. То, что Васудева, Кришна, находится повсюду. В этом смысл знания. Если человек обладает знанием, если он обладает большой ученостью, если он профессор, академик, все что угодно, но в его вот этом знании или понимании отсутствует понимание всепроникающей природы Бога, это знание не является полным. Что только вообще люди не пишут, какие только изыскания не происходят. Мне тут тоже недавно читал лекцию в библиотеке ДКЖД, клуб там у них какой-то, магистраль. 28 лет уже подряд собирается, каждую пятницу последние 28 лет строго они собираются и обсуждают всякие разные вещи, еще они там только не обсуждают. Вот. Я говорю, ну и что, как после 28 лет поиска истины приблизились, что-нибудь нашли? Они говорят, не, мы все ищем. Все понятно. Ну, вы, говорю, неутомимые искатели, столько лет искать. 28 лет по пятницам они ищут абсолютную истину. И все пока не нашли. Вот. И причем самое удивительное то, что они боятся остановиться, вернее, на чем-то, ведь столько всего слышали уже, они говорят, велика цена ошибки, если на чем-то остановимся, поиск пропадет. Так вот там одна женщина, которая, значит, ну, так регулярно это самое меня преследует на разных этих самых лекциях приходит, она притащила какую-то статью из газеты недавно, буквально вот конец апреля, начало мая, «Московский комсомолец», кажется, статья такая большая, называется «Дырка в голове для Македонского». Вот. Интересная такая статья, значит, там картинка Будды, ну, такое это самое, Будда, значит, с его, видимо, какого-то барельефа, с какой-то статуей его, вот, и у него эта прическа, значит, здесь вот над теменем такая, как шишечка, знаете, как этих риши там мудрецы делают, вот, и смысл статьи в том, что, значит, ученые нашли вещество души. Нашли вещество души. И находится это вещество души, значит, в этом гипофизе. Это вот, железа особая, которая находится в мозге. Вот, и они, значит, теория такая. Они объясняют, что, значит, вот с незапамятных времен люди, конечно же, озабочены поиском чего-то там такого высокого и так далее. Где душа, как душа связана с чем-то высшим. И они говорят, все, наконец-то, Джай, ученые нашли это вещество души, оно, оказывается, находится вот в гипофизе, в этой железе. И обоснование какое? Обоснование такое, что, значит, когда-то, когда Александр Македонский пришел в Индию, вот, и он претендовал на завоевание этой страны, у него не очень получалось, якобы там местные риши решили провести с ним такой эксперимент. Они сказали, ну, Махарадж, давай садись, значит, на трон, вот, мы тебе тут особую шапочку оденем. Вот если ты больше минуты просидишь на этом троне, значит, ты будешь нашим Махараджем, мы предаемся тебе, ты будешь, так сказать, царем Бхараты. Бхараты – это как Индия. Вот, и ему одели какую-то корону, И на этой короне был какой-то или алмаз, там что-то еще. И он как раз находился в проекции темени. То есть там они тоже объясняют, почему на коронах царей должен быть наверху этот вот какой-то алмаз. Потому что это, значит, кристалл, который улавливает космическую энергию, идущую из космоса, и, значит, передает ее прямо сюда в теме, раз он в проекции темени. И там, где находится, значит, под теменем, под это, ну, где у детей родничок, значит, этот гипофиз, вот, и там, значит, живет душа, и вот эта вот космическая энергия, значит, она попадает через этот вот алмаз туда, в гипофиз, вот, и душа, так сказать, активизируется, получает какое-то там знание, какую-то информацию из космоса, и, значит, все хорошо, человек получает просветление, и движимый этой божественной мудростью он принимает какие-то там решения. И когда они усадили Македонского на трон, надели ему эту шапочку, вот, то он, а там как-то так было еще, они усадили в такое место интересное, что это здание, это был какой-то, не знаю, храм, не храм, что там было. Короче говоря, в потолке этого здания где-то там специально была какая-то щель, через которую проходил луч света. И этот луч света попадал ровно как раз на этот вот алмаз, который был на голове, на его короне. Вот. И этот луч, видимо, так сказать, пошел дальше. Вот он попал в гипофиз этого Александра Македонского. Короче говоря, он даже минуту не просидел от страшной боли, у него голова стала раскалываться. Вот. Ну, они сказали, видимо, какие-то у него демоничные были желания, неправильные. То есть он не вошел в резонанс с этим космическим посланием. Короче говоря, минуты не прошло, он эту корону сбросил с головы, соскочил с этого трона. Они сказали, ну, Махарадж, извиняй, на нашего, так сказать, царя ты не потянешь. И он, значит, ретировался. Вот. И эта история... значит, естественно, что у Будды это шишка на голове, говорят, те, кто занимается какой-то особенной мыслительной деятельностью, у них появляется так называемая мозговая грыжа, то есть там какая-то такая шишка появляется в голове, душа начинает расти, они духовно растут, вот, и проявляется рост души в том, что появляется эта вот мозговая грыжа, такая шишка внутри, вот, и символом этой продвинутости является вот такая вот шишечка в форме прически здесь, как вот у Будды там, такая вот штука. Вот, и в таком ключе они развивают все эти вещи, что вот наконец там они нашли что-то там такое, вот, и из гипофиза обезьян выделили какой-то там субстрат, какую-то эссенцию, которая, значит, способствует, когда его, значит, принимали какие-то пожилые люди, они сразу становились такими очень бодрыми, жизнь им возвращалась, то есть души. Экстракт души, то есть гипофиз – это экстракт души. Душу засушили, из нее там что-то такое вытащили. Вот, другим дали, другие поели, попили, и они вообще возрадовались, джай вообще опять омолодились. То есть, и, понимаете, и люди читают, да ради бога, пускай там действительно что-то в гипофизе содержится и все прочее, но разве в этом смысл знания? То есть, смотрите, люди начинают, они берут какую-то часть веды, да, действительно, какие-то там чакры соответствуют на более грубом уровне этим железам внутренней секреции, действительно, гипофиз, он как раз часть этой эндокринной системы, он является более грубым проявлением этой сахасрара чакры. И они берут какой-то элемент ведического знания, выхватывают его оттуда и развивают свои какие-то совершенно дикие вообще теории, которые никакого отношения уже к ведам не имеют. И вот такая форма сейчас, так называемого ведического знания, она очень распространена. Вы сейчас найдете целую кучу вообще всяких разных вещей, вот связанных с такими околоведическими темами. Я недавно тоже был в одном, ну, там, книжном магазине, вот, и там, значит, несколько полок было, значит, ну, все эти там, короче говоря, магия, мистика, непознанные загадки, тайны и все прочее. Там целые книги, целые вообще эти самые стоят, собрания сочинений этого Эрнста Мулдашева, кого-то еще. И люди, красивые книги, хорошо изданные, с картинками, все такое яркое. И это все как бы знание, понимаете, это знание. И люди покупают все это, читают, а вы читали то, а вы читали это. Ну а вывод какой? Где эта тайна? Где эта тайна? Что мы узнали, откуда мы пришли? Вот, оказывается, мы узнали, откуда мы произошли. Вот, оказывается, мы узнали, где находится душа и все прочее. Ничего не узнали, вы просто откройте Бхагавадгиту, и там очень четко все сказано, откройте Бхагаватам. То есть, вместо того, чтобы принимать источники, первоисточники, люди принимают какую-то там седьмая вода на киселе, непонятно что, разбавлено, приправлено какими-то спекуляциями, какими-то домыслами, какими-то всякими разными предположениями, это называется знание. Но Кришна говорит, знание совершенное – это понимание моей всепроникающей природы. То есть, пока человек не знает, что Бог находится повсюду, и все его знание – это, по большому счету, фикция. Это определенная мистификация. Тоже людей страшно интересуют все эти тайны на этой лекции в ДКЖД, когда там все закончилось. Там в основном такие всякие уже тетушки за 50, вот они, искатели истины. Вот, они состарились в поисках истины, не нашли ее, правда, пока, но тем не менее интересуются. И вот они меня спрашивают, там, а вот вы были в Индии, а что там, как там, в Шамбале там, все это действительно правда, есть такая страна, и там какое-то особенное знание. Я говорю, поймите простую вещь, люди любят мистификации. Люди обожают мистификации. Если это знание к ним поступает в виде вот такой вот книжки, красивой книги, переплетенной, вот она, пожалуйста, возьмите. Не нужно лезть в горы, не нужно куда-то там альпинистского снаряжения, не нужно непонятно куда идти, не нужно никакого риска, ничего не нужно. Возьмите это знание. Это неинтересно. Но если, скажем, им напишет Эрнст Мулдашев, что он залез в какую-то там пещеру в Гималаях, и там что-то он увидел, ему что-то показалось, и он написал по этому поводу книгу, вот это страшно интересно. Потому что знания немного, но много мистификации. И поскольку люди любят тайны, люди любят приключения, то если это знание к ним просто так прозаически придет в виде книги, которую они купят в магазине или на улице, это неинтересно. Но если ради этого знания нужно залезть куда-нибудь в Гималайи, куда-нибудь провалиться в какую-нибудь пещеру, залезть, какие-нибудь приключения, что-то им там приснится, привидится, если все это будет сопряжено с какими-то всякими разными такими вот вещами, вот это будет интересно. А что там, смысл знания? Какая-то толика, какая-то доля, может быть, истины есть во всем том, что он пишет и говорит. Но поскольку людям нравятся вот эти вот мистификации, они какая-то недоговоренность, какая-то тайна, вот, они клюют на эти вещи. То есть, как таковое знание им не интересно. Я говорю, я вам полтора часа распинался, показывал, говорю, вот это знание, которое я вам сейчас за полтора часа отдал, вы не даете за всю свою жизнь, понимаете, потому что это знание невозможно экспериментально собрать, еще что-то, говорю, я это передаю вам, потому что это все, скажем, приходит через определенную систему, через парампору, в таком очень четком, сжатом и конкретном виде, все, так сказать, очень точно и ясно, говорю, но для того, чтобы понять эти истины, если вы пытаетесь это сделать просто сами, лазя по Гималаям, по каким-то там пещерам с фонариком, еще что-то такое, в надежде найти там какое-то знание, говорю, это очень сложно будет сделать, понимаете, вы можете найти какие-то аспекты этого знания, действительно, это можно сделать, но удивительно, как люди ходят вокруг да около, боятся сделать этот шаг к центру, а вокруг да около столько всего пишут, столько всего сочиняют, столько всего, и те же самые веды, через них довольно-таки трудно понять Кришну. Как в Брахма Самхите Брахма говорит, ведешу дурлабха, а дурлабха атма бхакто. То есть понять себя, он говорит, можно через атма бхакти, через преданность души. А через веды достаточно трудно понять Кришну, потому что, опять же, большая часть вед это карма канда, гьяна канда. Карма канда просто говорит о том, как правильно жить в материальном мире, а гьяна канда говорит о том, как отрекаться от этого материального мира. А ради чего, что, к чему? Об этом не так много литературы. Поэтому даже в ведах очень-очень сложно найти Кришну. Он там есть, но он скрыт, потому что, как правило, люди с материальными желаниями подходят к ведам. И когда они прошли только все эти веды, карма канда, гьяна канда, они прошли карму и гьяну, теперь они достойны бхакти. А таких людей не так много. Вот поэтому даже закопавшись с ног до головы в эти веды, они не могут найти там Кришну. Хотя Кришна говорит, Васудева, пара веда. Познание Васудевы, в этом смысл всей веды, в этом смысл всего знания. То есть такие очевидные вещи, они совершенно ускользают из понимания людей. Итак, Видура задает вопрос Майтреи, потому что он знает, что Майтрея, это человек, мудрец, который обладает полным знанием. То есть принцип постижения знания – это найти человека, который знает. Вот все. И мы постигаем веды не просто каким-то интеллектом, а мы постигаем их через принятие авторитета. Нам просто знания сверху спускают, а у нас должен быть фермент переваривания. И фермент переваривания – этого знания, это что? Это смирение. Знание переваривается через смирение. Если у человека нет смирения для того, чтобы принять высшего, принять гуру, принять Кришну, то это знание не переваривается. Многие люди, скажем, умеют эти книги, пожалуйста, они могут читать все это, но поскольку у них нет этого смирения, то знание заходит и выходит, не переваривается, потому что они не принимают авторитет. Вот поэтому это понимание, оно происходит через приятие и через смирение. Когда это есть, тогда все остальное идет очень и очень хорошо. И в данном случае мы видим, что Майтрея, это авторитет, который авторитетно дает, Видура – это смиренный ученик, который обладает всем необходимым качеством для того, чтобы это знание принять и переварить. И в таком вот контакте квалифицированного учителя и квалифицированного ученика происходит этот вот обмен, то есть знание передается дальше по парампаре. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? А по теме есть у кого-нибудь?
Еще много действительно такой темы, что там какой-нибудь человек там из космоса, там, типа что-нибудь и так далее. Это, как сказать, ну действительно у них какие-то такие видения или откровения или еще что-то, или это просто, как бы сказать, вроде как литературный талант у человека, что он как бы выдумал себе что-то. И просто, чтобы, так сказать, народ обмануть, вот, сказал, что нет, он с космосом, какой-нибудь.
Это может быть и то, и другое в сочетании. Есть действительно люди, у которых очень буйная фантазия. Есть люди, которым постоянно снятся какие-то сны, которые они действительно принимают за реальность. Есть люди, которые очень склонны к мистификациям, им нравится какой-то мистический опыт, или им нравится мистифицировать других. Это одна из особенностей обусловленной души, иметь несовершенные чувства, то есть принимать одно за другое свои какие-то там видения за истину. Другая особенность обусловленной души – это совершать ошибки, обманывать других, мы знаем. Вот поэтому все это, в принципе, очень хорошо вписывается в психологию обусловленной души, просто в более тонкую сферу. Если, скажем, на рынке вас обманывают, не дав вам рубль или еще что-нибудь такое, вот, то обман на более тонком уровне, на уровне знания или на уровне вот, вот таких вот вещей, он происходит в том, что вам просто выдают одно за другое. То есть здесь вам просто подсунули вместо настоящей вещи какую-то подделку на рынке, а в области знания вам вместо истины подсовывают какую-нибудь другую фальшивку. Но принцип остается тот же самый. Тенденция обманывать, тенденция принимать одно за другое, совершаться, впадать в иллюзию, вернее, обманываться, совершать ошибки, впадать в иллюзию. Это тенденция обусловленной души. И мы знаем, что обусловленность происходит от того, что живое существо оторвано от Бога, поэтому обусловлено. И если человек не является преданным, если он не занимается преданным служением, которое развеивает иллюзию на самом деле, то практически все, что он будет вам говорить, это все обман. Причем он может об этом не догадываться. Он может быть совершенно уверен в том, что это правда. Понимаете? Вот поскольку в состоянии иллюзии, ну как сказать, вот как человек пошел в кино, и все, что там происходит, комедия или трагедия, или еще что-то, он воспринимает это как правду, понимаете? Потому что иначе он бы не пошел в кино. Он соглашается на 2 часа быть обманутым. Соглашается на 2 часа иллюзию принимать за реальность. Он соглашается на эти вещи. Поэтому он плачет и смеется, переживает, когда там какие-то события происходят. Точно так же человек, который находится под воздействием иллюзии, если он не связан с Богом, то все, что он говорит, все, что он делает, это все продиктовано иллюзорной энергией. Вот поэтому люди могут иметь действительно какой-то опыт, они могут быть действительно более открыты чему-то. Вот, но там никогда не будет самого главного, это очевидно. Недавно тоже мне один, значит, профессор подарил просто книжку, ну, я ему тоже там снабжаю, вот, так сказать, литературой, там, кое-чем. Вот, общаемся с ним, он мне тоже подарил книжку какого-то местного тут, не знаю, как его называть даже, экстрасенс, не экстрасенс, какой-то провидец, короче говоря. Называется как-то, ну, до сих пор у него в офисе валяется, или вселенская иерархия, или что-то еще там какие-то там. Короче говоря, ну, якобы он чем-то там обладает, каким-то видением, и он решил во всем этом беспределе совершенно порядок навести. Он решил все упорядочить. И он, такая книжка, ну, там с картинками, с какими-то портретами. Короче говоря, он собрал вообще там всех святых, каких только знал вообще, и христианских, и мусульманских, и всяких разных, всех разных времен, и портреты, и Он их расставил там в каком определенном таком табеле о рангах, кто там выше, кто ниже. Этот вселенский владыка отвечает за то-то, он там-то, тому-то, тот. В общем, чего там только нет. В общем, полный винегрет. Могу показать, если интересуетесь. Все. Единственное, чего там нет вообще, так сказать, это Кришны и всей, так сказать, этой космической иерархии. Я говорю, а как же, вот, говорю, ну, вот, с нашей традицией, тут христианские, мусульманские, кого там только нет, всякие разные. Вот, я говорю, а как же вот, ну, веды, вот, это же такая, так сказать, важная часть знания, традиция такая, заметная вообще. А он говорит, ну, видимо, он сам в этой теме не очень образован, поэтому он решил не упоминать. Я говорю, ну, как же насчет мистического видения-то, как же можно, так сказать, видеть все, кроме самого главного, слона-то и не приметить, я говорю, как же это возможно-то? Он говорит, ну вот, как бы это. И я сделал очень простой вывод, что это, конечно же, может быть, у него какие-то откровения и есть, но очень такие односторонние, большей частью это просто спекуляция. Вот, и поскольку, так сказать, есть целый жанр в литературе, так называется, фикшн, то есть, ну, фантастика, фикция, фикшн, так называется по-английски. Вот. И люди готовы эту фикцию, этот фикшн, так сказать, есть, потреблять за деньги. Какая им разница? Главное, чтобы чувство пощекотать, ум развлечь, реально это или нереально. Какая разница? Это интересно. Независимо от того, реально, это интересно. Вот и все. Поэтому мы читаем, поэтому слушаем. Это просто интересно. Вот. И есть люди, у которых хорошо сочетаются литературные таланты, их такая обусловленность впадать в иллюзию, обманывать других, с нуждами времени, плюс какие-то, может быть, небольшие какие-то откровения. И все это вместе дает вот определенные плоды, которыми сейчас завалены наши прилавки. Вот, поэтому я думаю, что это сочетание. И тот, кто, у кого удачно совпали все эти факторы, он становится таким этим, как сказать, блокбастером, бестселлером. То есть он заполонил. Знаете, это же удивительно порой, что происходит. Какая-то женщина вообще, неудачница, мать-одиночка в Англии, вдруг стала автором этого Гарри Поттера, вот, который теперь распространяется миллионными тиражами и снимается по нему фильм и так далее. Это что такое вообще? Что там такого вообще интересного? Ерунда какая-то. Какой-то мальчик, какие-то сказки, куда-то он там на метле полетел или еще не знаю что. Понимаете? И люди это миллионами покупают. Миллионами, понимаете? И ставится фильм над этим. Это что такое? Это удача, конечно, багья, талант определенный, без сомнения. Вот это то, что называется оказаться в нужное время в нужном месте. Вот. И теперь это все имеет, так сказать, определенный авторитет. Как вы не читали Гарри Поттера? Вы не читали Гарри Поттера? Ну что же вы, человек вообще-то? А по сути, это что такое? Что это такое? Вы не знаете о Кришне? Вы не читали Шримад Бхагаватам? Да вы кто такой? Но так никто не воспримет, потому что мир заполнен иллюзией. Кали-юга. И даже найти здесь, среди всего этого моря, так называемой псевдодуховности, что-то настоящее, очень тяжело, как я сказал, с этим критерием подойдите к религии. Кришна говорит, истинная религия – это преданное служение мне, чистое. Подойдите с этим критерием и померьте всех религиозных людей. И что? И ничего. Пусто, пусто. Вот, потому что очень, очень мало всего. И поэтому Кришна говорит, среди многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству, а среди достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Какой у вас был вопрос не по теме?
Прабхупада говорил, что машина едет на четырех колесах, а собака бежит на четырех. В чем у него?
А вы дальше читали, что она написала? Нет? Ага, ну так стоит прочитать дальше фразу. Вот, потому что Шрила Прабхупада, когда сравнивает, говорит, человек едет на четырех колесах, собака бежит на четырех ногах, говорит, кажется, что человек прогрессивнее собаки, потому что колеса едут быстрее, чем собака бежит, да? Машина обгоняет собаку. Он говорит, ну если цель их движения та же самая, чувственное наслаждение для тела, собака бежит за своей добычей, вот, и машина едет за каким-то чувственным наслаждением для тела. Он говорит, если цель у них одна, то это не считается прогрессом. То есть мы считаем так, что мы прогрессивнее животных, или ездить на машине это быстрее, чем ездить на какой-то повозке в олове. Да, кажется, что это лучше. Но если цель та же самая, то никакого прогресса особенного нет. То есть Прабхупада говорит, что настоящий прогресс – это прогресс в духовной сфере. Когда человек не просто меняет образ жизни. Потому что собака и человек современные, отличаются только по образу жизни. Образ. Она бежит на ногах, а мы бежим, едем на колесах. Но смысл не в том, чтобы поменять образ жизни, а смысл в том, чтобы поменять цель жизни. Понимаете? Цель жизни состоит в том, что собака живет ради удовлетворения чувств, а человек должен жить ради самосознания, удовлетворения Кришны. Это уже не образ поменян, а цель поменяна. И если человек меняет только образ действия, техники больше усовершенствованы, но смысл остался тем же самым, удовлетворение чувств, только Прабхупада говорит, по сути дела, прогресса никакого нет. Потому что прогресс – это изменить цель, а не образ действия. Понимаете? По образу действия мы действительно как бы прогрессируем. Вот, от костра, от огня к какой-нибудь там микроволновой печке. Это прогресс по образу действия, но по смыслу нет. Понимаете? Если, например, я приготовил на костре и предложил Кришне, а другой приготовил на микроволновой печке, но не предложил Кришне, хотя по образу действия он меня превосходит, он это сделал быстрее, по цели действия я стою выше, чем он. Потому что моя цель удовлетворить Бога, а его цель удовлетворить свои чувства. Понимаете? И вот этот вот образ, четыре колеса или четыре ноги, он к этому относится. То есть кажется, что по образу действия мы вошли в собак. Но по смыслу действия, по цели действия то же самое. Понимаете? Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.